Radio Svoboda. В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Сегодняшняя моя передача посвящена Чернобыльской катастрофе, самой тяжелой аварии за все время эксплуатации атомных станций в мире. Прошло четверть века с тех пор, как 26 апреля на четвертом блоке Чернобыльской АЭС произошел страшный взрыв. Из разрушенного реактора в окружающую среду попали радиоактивные вещества и часть ядерного топлива. Выбросы продолжались 10 дней. Слово Валерию Кашпарову, физику-ядерщику, члену Национальной комиссии по радиационной защите населения Украины.
В результате аварии на Чернобыльской АЭС в атмосферу было выброшено огромное количество радионуклидов, практически 100% газообразных продуктов деления. Это радиоизотопы ксенона и криптона, которые вылетают при нагреве топлива до температуры 800 тысяч градусов. Потом летят менее летучие продукты деления, такие как йод, теллур. Вот их вылетело около 50-60%. При более высокой температуре начинают лететь более тугоплавкие радионуклиды. Это цезий. И при уже очень высоких температурах небольшая доля вылетела стронция. Основная же масса тугоплавких радионуклидов, таких как радиоизотопы плутония, церий, циркония, необий, выпали в ближней зоне, зоне отчуждения Чернобыльской станции, загрязнили 30-километровую зону. Период полураспада плутония 239-го 24 тысячи лет. Поэтому эта ситуация будет продолжаться достаточно длительное время. Наиболее важно внешнее облучение от радионуклидов, которые осели на почву. Вот долгоживущих радионуклидов. Сейчас это цезий 137 вместе с молоком, грибами, которые поступают к нам в организм. Что же говорить о изотопах йода? Они наиболее актуальны были. Вклад их воздействия на организм человека было актуально только в течение первого месяца после аварии. Основное поступление йода в организм было с молоком. И основная проблема была в том, что городское население было достаточно хорошо защищено. Радиационный контроль на молокозаводах в Киеве был поставлен в первых числах мая. Сельское же население не имело вообще никакой информации о опасности загрязнения молока. Не предупредили людей. Если в Европе молоко выливалось, то в наших странах люди пили это молоко, что впоследствии, в общем, привело к дозовым нагрузкам на щитовидную железу детей. В частности, такой случай был с жителями Припяти, которых частично эвакуировали в Киев, частично эвакуировали в район Полесково, около цезиевого пятна. Ну и местные жители для того, чтобы как бы вот дети, эвакуированные из города Припять, поили их парным молоком, и дозы, которые там дети получили, оказали больше, чем в самой Припяти, когда они там были. То есть много таких фактов было, которые, в общем-то, связаны были с режимом недостаточного информирования людей в то время. Значит, в результате Чернобыльской аварии, вот так если рассматривать все масштабы, облучению подверглось более 600 тысяч ликвидаторов, выброшено было вот 14 на 10, 18 бекерелей радионуклидов, наиболее радиологически значимые для населения являются йод-31 и цезий-137, более 200 тысяч километров территории Европы были подвергнуты загрязнению цезием на уровне выше 1 кюри на километр квадратный. 340 тысяч человек было эвакуировано в период 86-91 года. На самом деле, 91 здесь не совсем правильно, потому что в Украине в 94 году был выселен районный центр Полесская, и позже происходила эвакуация. И более 5 миллионов человек постоянно живут сейчас на загрязненной территории. Экономические потери на ликвидацию последствий Чернобыльской катастрофы составили миллиарды долларов США.
Но сегодня я не буду останавливаться на цифрах. Сколько было выброшено радиоактивных веществ в атмосферу, какая площадь была загрязнена, их все можно найти в интернете. О них очень много говорилось на конференциях, посвященных 20-летию Чернобыльской аварии. И с тех пор мало что изменилось, разве что были добавлены свежие данные по экономическому ущербу. Сегодня я буду говорить о людях и о власти. О том, что спустя 25 лет, несмотря на огромные усилия и финансовые затраты международного сообщества и трех наиболее пострадавших от аварии стран, а это Беларусь, Россия и Украина, обычные люди знают об облучении почти столько же, сколько и до катастрофы в Чернобыле. И чья тут вина? Чиновников, ученых, врачей, общественных организаций, местных жителей? Предстоит выяснить. Тем более это важно. Япония не должна повторить прошлых ошибок. Слишком дорого они обошлись нам во всех смыслах. И так с самого начала недоверие людей спровоцировала недостоверная официальная информация, говорит Яков Кёнигсберг, председатель Национальной комиссии по радиационной защите при Совете министров Республики Беларусь, эксперт Международного агентства по атомной энергии и ликвидатор последствий Чернобыльской аварии.
Авария произошла 26 апреля. 30 апреля орган Центрального комитета КПСС, газета «Правда», 30 апреля, то есть до этого молчок. Сообщение в газете «Правда» с этой министром СССР. Авария произошла в одном из помещений 4-го энергоблока и привела к разрушению части строительной конструкции здания реактора, его повреждению и некоторой утечке радиоактивных веществ. В это время в бетонном стакане реактора никакого топлива уже не было. И все было разрушено. Более того, обман шел не только народа, но даже и на первом этапе и высших органов власти. И вот отсюда мы 25 лет пытаемся расхлебать эту ситуацию, недоверие органов власти, печатным средствам массовой информации и так далее и тому подобное. Потому что им не было представлено никакая достоверная информация. Отсюда слухи, и там сразу поднялась ведь какая паника, все же анекдоты ходили. У нас были целые тетради местного фольклора, некоторые даже были, так сказать, не совсем с печатными выражениями. Вот, на ней отражались народное состояние. Перестройка – важный фактор, но не выжил реактор. Вся Европа кроет матом наш советский мирный атом. Если хочешь быть отцом, защищай яйцо свинцом. Ну и так далее, и так далее. Было море все этого дела. Какие же факторы поддерживают завышенную оценку населения в радиационной опасности? Это низкий уровень научных знаний в радиационном факторе. Нас воспитывали все годы, кто постарше помнит, и гражданская оборона, что будет неизбежная атомная война, и нам нужно иметь при себе наготове белую простыню, чтобы ползти вместе с ней на кладбище. Поэтому у всех людей любая радиация атомная ассоциируется со смертью.
Смерти людей избежать не удалось. В результате аварии лучевую болезнь получили 137 человек. 28 человек погибли в первые 4 месяца, 19 в течение последующих 15 лет. Но виной тому ошибки руководства. Первые 2,5 года информация о Чернобыльской аварии была засекречена. Яков Кёнигсберг не мог общаться с журналистами. Теперь он рассказывает.
Информирование населения не было проведено, все было секретно. Не были введены хорошо известные меры радиационной защиты. Прежде всего, укрытие. Второе, прекращение потребления местных продуктов питания, чего нужно было оповещение, которое не было сделано. Первые нормативы появились только 6 мая, и при недостатке прибора радиационного контроля мы не могли охватить радиационным контролем все молоко, мясо, овощи и так далее, и так далее. И не было проведено самого главного. Не было проведено блокирование щитовидной железы большими дозами стабильного йода. Отсюда мы имеем вот такие горести. Для примера, в Польше, когда они определили, что облако прошло через них, было принято решение нескольких миллионов молодых детей, молодых взрослых, было проведено блокирование щитовидной железы стабильным йодом. Там нет по сей день повышения уровня заболеваемости раком щитовидной железы.
То, что нужно было сделать для местных жителей, сделано не было. Приехавших спасателей и ликвидаторов не обеспечили самым необходимым – защитными костюмами и масками. Официально допустимая норма облучения для них в 2,5 раза превышала установленную на сегодня норму для японских ликвидаторов аварии на Фукусиме-1.
К большому сожалению, пожарная часть, которая была приписана к Чернобыльской атомной станции, была оснащена, ну, как обычно, все обычные пожарные части нашей страны. То есть брезентовая роба и больше ничего специфического. Поэтому, когда они поднялись на крышу, протянули туда рукава, шланги и начали все это горячий графит поливать водой, кроме того, что они получили совершенно сумасшедшую, видели, дозу внешнего облучения, во время распыления воды частицы топлива, всякая радиоактивная грязь налипали на эти брезентовые костюмы и пропитывались. Невозможно, когда у человека поражена бета-ожогами громадный процент кожи, то, извините, тут медицина бессильна. Это касалось, прежде всего, ребят, которые пришли туда из Реднаша, то есть профессионалы, которые просчитали своим долгом, у меня есть такие приятели, просто подменить с собой, спрятав дозиметры, которые у них как профессионалы были, естественно, тех ребят, которые посылали на очень опасные аварийные работы на крышу, ну, пацанов, которым было 18-19 лет, они получали очень большие дозы. Разрешенная доза у нас была тогда 250 миллизиверта. На первый год для ликвидаторов, для сравнения, по японским нормам для аварийных работников была допущена доза 100 миллизиверт.
Кому же верить? Люди верили учителям и врачам. которые, по мнению профессора кафедры психологии Обнинского института атомной энергетики Татьяны Мельницкой, были главными источниками дезинформации.
В 91-м году вообще все средства ТОП было все закрыто, а потом открылась эта вся информация, повалилась там абсолютно непроверенная, неадекватная, и, соответственно, учителя, как и любое население, просто влияние их на формирование стресса было очень сильным, и они, как и другие специалисты, они были стрессированы, и вот эта вот тревожность, радио тревожность, она фиксировалась всеми исследованиями. И сейчас об этом говорят. И,
в общем, они ее передавали кому? Детям или родителям?
Детям и родителям. И детям, и родителям. То есть на первых этапах, вот, к сожалению, такая у нас ситуация была. Но, в принципе, когда речь идет о эмоциональном выгорании как раз вот работников этих вот профессий, то сейчас ситуация не сильно изменилась. Потому что мы тоже фиксируем, что даже психологи в детских садах имеют такой уровень стресса, который предполагает, ну, вот, их дисквалификацию. По сути. И здесь, конечно, надо работать, вот и почему мы и выбрали работу как раз с этой категории. И в первую очередь влияние там на наше подрастающее поколение все-таки оказывают родители, врачи, учителя, то есть специалисты. То есть от них идет вот это вот все, что формирует вообще вот этого человека. И потом уже изменить после 3-5 лет практически сложно что-то сделать. И вот это информирование теперь основная задача вот тех центров, которые у нас и в Брянской области, и в Орловской, и в Тульской сохранились. Они фактически не обучают работников социальных служб, врачей, учителей.
Почему только вот это распространение информации, такая важная вещь, спустя только 25 лет стала востребована?
Потому что вот эта первая кризисная ситуация, она там требовала каких-то, может быть, экстренных и чисто вот таких вот реально психологической помощи.
А не параллельно надо было вести эти вещи, информировать людей?
Там было информирование.
И оказывать поддержку?
Ну, конечно, безусловно. Согласны.
Почему же врачи внесли еще больше путаницы в уму людей? Отвечает Элеонора Капитонова, врач-педиатр высшей категории. В течение 10 лет до 2009 года она возглавляла Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека.
Это наш устойчивый миф, что то, что делает врач или там медицинский работник, то, наверное, это правильно. По социологическому опросу медицинских работников на предмет их осведомленности о элементарных факторах профилактики, там, лечения заболеваний, и то половина медицинских работников не имеет осведомленности о том, что. Когда меня спрашивают, а как же это врач? Я всем объясняю. В школе все учатся на 5, на 4, на 3, на 2. В институте все учатся точно так же. И только 10% любых специалистов, будь то врач, будь то инженер, будь то кто, это интеллектуальная элита, которая своим профессиональным качеством соответствует той должности или, так скажем, той профессии, которую она заполняет. 10%. А все остальное, к сожалению, оно мало читало и не хочет читать, и оно неграмотное, а тем более в каких-то специальных вопросах. И это не моя статистика, это мировая статистика, это везде в мире, в любых группах специалистов. Будь то парикмахер, водопроводчик, врач или инженер.
Поэтому и отношение к чернобыльской аварии у людей спустя 25 лет почти не изменилось. Неадекватное восприятие рисков, говорят научные эксперты. Кстати, о науке. У ученых ведь тоже нет единого мнения насчет этих самых рисков. Самые пострадавшие страны от Чернобыля, как я уже упоминала, это Белоруссия, Украина и Россия. Но принципы зонирования территории разные во всех трех странах. Разные допустимые пороги для проживания местных жителей. Например, в Брянской области России живут на территориях, которые в Белоруссии и Украине подлежат отселению. Разные нормы облучения для разных профессий. Наконец, разные допустимые дозы в продуктах питания. Слово члену Национальной комиссии по радиационной защите населения Украины Валерию Кашпарову.
В каждой стране был принят свой закон о правовом режиме территорий, и в соответствии с этим законом прошло районирование территории. В России такие менее жесткие были критерии приняты. В России до сих пор население не отселялось при плотности загрязнения. Если на Украине и Беларуси отселялось при плотности выше 15 кюри, в России отселялось при плотности выше 40 кюри. Поэтому в Брянской области есть населенные пункты, где плотность загрязнения очень высокая, и внешнее облучение существенно до сих пор. Просто в то время многие законы писались быстро, но это был 91-й год. Многие из вас знают, что тогда как и было. Отличаются нормативы между нашими тремя странами – Белоруссией, Российской Федерацией и Украиной. Если рассматривать по цезию, то наиболее высокие уровни в России, наиболее низкие в Украине, среднее что-то в Беларуси. Если рассматривать стронций, то очень жесткие нормативы введены в Беларуси, которые выдержать очень сложно. Совсем другая ситуация, скажем, по тяжелым металлам. Например, в Украине вот, по содержанию свинца в зерне норматив 5 мг на килограмм, а в Европе 2 мг на килограмм. То есть у нас не жесткий норматив. Тем не менее, если наблюдаются превышения содержания радионуклидов, у нас говорят по всем каналам телевизионным. А вот населенные пункты, загрязненные после Чернобыльской катастрофы, и в них ни в одном практически не наблюдается превышение содержания цезия в зерне. Если же вы посмотрите по свинцу, то окажется, европейский норматив в половине этих сел у нас не соблюдается просто. У нас содержание свинца выше везде. Но об этом предпочитают не говорить. В личных подсобных хозяйствах, вот у людей, эти проблемы и до сих пор остаются очень актуальными. В России, очень сильно в Украине, ну и в меньшей степени в Беларуси за счет того, что здесь проводятся контрмеры. Вот в частности, населенный пункт один из такой, село Ельное, это Ровенская область, Ракитновский район, 300 километров от Чернобыля. В этом населенном пункте достаточно высокий уровень загрязнения сельскохозяйственной продукции. Даже свеклы и овощей, чего не было после Чернобыльской аварии в 87-м году, в 88-м. Людям выделили достаточно большие территории на торфяниках, там это вот регион как раз Пинских болот, где аномально высокие коэффициенты перехода цезия из почвы в растения. Уровни загрязнения грибов сушеных, это могут 200 тысяч бекерелей на килограмм быть. Вот. И это наблюдается сейчас. Это только на Украине, таких села, ну, я знаю, три, на самом деле, максимум. Все они в Ровенской области, два села в Ракитновском районе, одно в Дубровицком. На Украине, значит, наблюдается превышение в молоке и мясе крупного рогатого скота, в основном в Ровенской области, незначительно в Житомирской области, ну и дары леса, грибы и ягоды загрязнены в наибольшей степени практически во всех регионах. Даже при маленьких плотностях могут быть высокие уровни загрязнения. То же самое касается мяса диких животных. Поэтому часто встречается случай, когда люди забили там кабана, что-то съели, потом в Чернобыле, например, они не могут через рамку пройти, которая контролирует, чтобы не вывозили радиоактивные материалы. Это то, что я говорил относительно Украины. В Белоруссии остаются проблемы с производством зерна, тоже пищевого, выше 11 бекерелей, вот Брагинский и Хойниковский район. Дальше существуют проблемы по загрязнению молока цезием и стронцием в личных подсобных хозяйствах, производство говядины с содержанием радионуклидов выше допустимых уровней и проблемы с экспортом продукции. Ну, это лесная продукция, например, в Германию, или животноводческая продукция в Россию. Что же делать, когда продукция загрязнена выше допустимых уровней? Существуют защитные различные мероприятия. Наиболее эффективными и сейчас они остаются в сельском хозяйстве. Это не какая-то экзотика. Контрмеры в сельском хозяйстве – это просто нормальное технологичное ведение интенсивного сельскохозяйственного производства. То есть, если написано применять минеральные удобрения, их надо применять. Если написано известковать почву, ее надо известковать. Если написано, надо перепахивать ее, надо перепахивать. Если всего этого не делать, то вы будете иметь грязную продукцию. Если все это делать, вы будете иметь рентабельную продукцию, увеличение урожайности и будете ее иметь чистой. Поэтому на Западе они говорят, у нас таких проблем нет. Это проблемы экстенсивного ведения сельскохозяйственного производства местным населением. Потому что для выпаса скота оно использует неудобья, болота, лесные выпасы. Где провести такие контрмеры очень сложно, особенно для населения.
Если в Беларуси защитные мероприятия в сельском хозяйстве проводятся, то на Украине нет. Говорит председатель Национальной комиссии по радиационной защите при Совете министров Республики Беларусь Яков Кёнигсберг.
Когда в силу разных причин Украина перестала давать деньги на защитные мероприятия в сельском хозяйстве, уровень доз внутреннего облучения за счет грязных продуктов питания у людей вернулся на уровень 88 года. Не дали деньги, ну и не дали. И живите как хотите. Мы должны продолжать применять ряд защитных мероприятий. Грибы и ягоды, поймите правильно, мы не можем ничего сделать с лесной компонентом, с грибами и ягодами. Мы не можем вырубить лес. Мы не можем внести удобрения в почву, чтобы задавить коэффициенты перехода. Это нереально. Единственным способом остается, это то, что мы должны народу разъяснять. Да, не бывает такого, чтобы люди, там, где рядом есть лес, были без ягод и грибов. Ну, нет такого в нашей истории, веками, тысячелетиями такое есть. То есть даже в Баварии немец не может без сосиски и кружки пива и большого количества мяса. Так мы не можем без грибов и ягод. Нужно понимать, что сейчас каждый участок леса имеет свою карту. Все в лесхозах висят карты. Дорогие, собирайте грибы, где написано. Не лезьте туда, где не надо. Но здесь же просто, ну, культура человека. Здесь ничего с этим не сделаешь.
Так как все-таки влияет избыточная радиация на людей? Точного ответа на сегодня тоже нет. Врач Элеонора Капитонова.
Мы не все знаем. Прецедента-то не было. Ну, есть у нас такое, я даже не буду называть эту местность, деревня с очень высоким уровнем, больше 100 кирин на километр, которую забыли отселить. Там живет около 500 жителей. Лет через 10 вспомнили, что мы же их не отселили, давай их отселять. Туда мы приезжали с детским фондом, и там проводили мероприятия. Там гуманитарная помощь идет грузовиками. Я удивилась, детей осматривала. Все дети в одинаковых трусиках. Я говорю, а что-то у вас все дети вышел, в магазин вам завезли, что нет, из Дании пришла гуманитарная фура, и у нас поэтому все в одних трусах ходят, красиво очень. А все, им там продуктовые посылки, детей там куда-то вывозят, обратно привозят, и все. И вдруг им сказали отселяться. Как поднялся народ, мы не хотим, потому что у нас тут все есть, и все. И что вы думаете, живут по сей день? Потому что, ну, просто с криком. Насильно ведь тоже не посадишь, это же не телята. И эти жители до сегодняшнего дня там живут. Меня всегда удивляло, почему они не болеют чаще, чем все остальные. Чему я и говорю, что не все мы знаем. Мы теоретически предполагаем, да, должно быть вот так. А на самом деле оно бывает вот так. И еще один пример. Мы приехали в 89 году, три человека, ректор, проректор и декан, открывать этот институт. Двое мужчин и одна женщина. Я прожила 22 года в городе Гомеле, всюду выезжая в районы и все. Я как приехала с уровнем ниже, допустим, так и уехала с этим. Мне сегодня прибор выдает, что никаких радионуклидов в моем организме не зарегистрировано. В то время как мужчины оба, которые пришли, у них все время шло нарастание внутреннего облучения. И это при всем том, что я питалась с рынка и из магазина, а они возили из Гродно чистые, а не думали продукты. Какая тому причина? Чем была связана? Ну, на сегодняшний день, я думаю, ответов нету. В семьях дети-близнецы из одной тарелки кушают. У одного доза вот такая, а у другого вот такая. И такое тоже мы видели, когда проводили измерения на сече. В одной и той же семье.
Что известно достоверно? Есть исследования, позволяющие точно сказать, что несвоевременное блокирование щитовидной железы от радиоактивного йода 131 приводит к раку железы, что и произошло у населения вблизи Чернобыля. Какие еще болезни связывают врачи с радиацией? Различные онкологические и сердечно-сосудистые заболевания. Но здесь масштабных исследований не делалось, а значит, и доказательств нет.
Но кто заложники Чернобыля? На кого повлияло? Те, кто получили дозу, конечно. Ликвидаторы, эвакуированные, там отселенные. Именно у них отмечается достоверное повышение онкологической заболеваемости. А в структуре этой онкологической заболеваемости раков определенного типа. Рак молочной железы у женщин в этих группах стал моложе почти на 20 лет. Относительно сердечно-сосудистых заболеваний и цереброваскулярных заболеваний, то есть инсульты там и так далее, тоже показана их более высокая частота в группах все тех же трех, которых я говорила, ликвидаторы, эвакуированные, переселенные.
Об уменьшении зонирования территории и сокращении льгот я расскажу во второй части программы «Третий сектор» после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. В эфире краткая сводка новостей. В Сирии по меньшей мере 8 человек были убиты и несколько ранены, когда силы безопасности открыли огонь по участникам похоронных процессий в пригороде Дамаска Дума и городе Изра на юге страны. В Ливии в результате боев за город Мисурата погибли не менее 10 человек, 50 ранены. Беспилотные самолеты США в субботу впервые нанесли удар по силам ливийского лидера Муаммара Каддафи. В Кизилюртовском районе Дагестана на месте подрыва участка железной дороги обнаружены и обезврежены еще 3 взрывных устройства. Глава МВД России Рашид Нургалиев назначил генерал-майора Вячеслава Хаустова временно исполняющим обязанности командира отряда милиции особого назначения ГУВД Москвы. Участники схода защитников Химкинского леса переместились из подмосковных Химк к поселку Вашутино. Рядом с этим населенным пунктом противники лесостроительства трассы Москва-Петербург через лесопарк обнаружили в субботу новую вырубку деревьев. В подмосковном городе Юбилейной прошел санкционированный митинг против вырубки деревьев под строительство многоквартирного дома. На севере Москвы, около кинотеатра «Комсомолец», в субботу прошел митинг против массового сноса гаражей. В центре Москвы активисты движения «Архнадзор» препятствуют незаконному, по их мнению, сносу исторического здания. В субботу начался снос так называемого «дома Кальбе» на улице Большая Якиманка. В Афганистане сегодня в результате взрывов и нападений погибли 3 человека. В России накануне праздника Пасхи усилены меры безопасности.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Я продолжаю передачу, посвященную 25-летию Чернобыльской катастрофы. Почему международные эксперты стали призывать к уменьшению зонирования территорий и сокращению льгот? К этому подвели итоги Чернобыльского форума ООН 2005 года, посвященного 20-летию Чернобыльской катастрофы. На нем впервые было сказано, что последствия для здоровья людей оказались менее значительными, чем опасались и чем предполагали эксперты. И что не следует преувеличивать размеры катастрофы. Была приведена статистика. Сразу после аварии от острой лучевой болезни погибли около 50 человек, и еще около 4 тысяч погибнет в течение последующих 50 лет от общего числа всего облученного населения ликвидаторов. Над этими цифрами совместно работали МАГАТЭ, Всемирная организация здравоохранения, Организация Объединенных Наций. Российские и украинские врачи не согласились с этими данными. Сразу после публикации выводов Чернобыльского форума ООН в Москве состоялась научно-практическая конференция «Здоровье детей и радиация. 20 лет аварии на Чернобыльской АЭС». Там я встретилась с профессором Украинской академии медицинских наук Евгенией Степановой. В то время она возглавляла отдел радиационной педиатрии, врожденной и наследственной патологии научного центра радиационной медицины и много лет занималась обследованием облученных детей и потомков облученных родителей. Вот что она мне тогда рассказывала.
В Чернобыльском форуме, который проходил под эгидой Всемирной организации здравоохранения и Международного агентства по атомной энергетике, последствия Чернобыльской аварии оценены, ну так сказать, не в полном объеме. Основной проблемой эти организации считают острую лучевую болезнь, которую перенесли ликвидаторы Чернобыльской аварии, в первую очередь пожарники, и многократное увеличение раков щитовидной железы. Остальные проблемы я могу вам назвать то, что есть по Украине. Я педиатр, поэтому я могу говорить только о детях. Множество заболеваний. Там отмечается резкое ухудшение здоровья, главным образом за счет роста соматической патологии. Эта соматическая патология у детей встречается чаще, чем в целом, я могу говорить об Украине, чем в целом по Украине. Эти заболевания начинают возникать в более раннем возрасте, они протекают более тяжело, более длительно и хуже лечится. И большую проблему представляют сейчас, вот чем больше проходит время после Чернобыльской аварии, огромную проблему представляют дети, родившиеся от облученных лиц. В первую очередь у ликвидаторов Чернобыльской аварии. Ну и сейчас с каждым годом все больше и больше рождается детей у лиц, которые на момент аварии были детьми и получили высокие дозы облучения щитовидной железы. Вот у этого контингента детей уровень здоровья тоже существенно ниже, чем в среднем по Украине в целом. Кроме того, у детей, родившихся у ликвидаторов Чернобыльской аварии, наблюдается увеличение частоты врожденных пороков развития. Не свертывать надо эти проблемы. Японцы сколько лет прошло после взрыва атомной бомбы в Хиросиме и Нагасаки, и они занимаются, пристально занимаются этой проблемой. А мы хотим через 20 лет сделать вид, что ничего не произошло, и, как говорится, и обжалованию не подлежит. Это совершенно неверный подход. Мы утратим те огромные наработки, которые накоплены за эти 20 лет, они должны стать достоянием не только наших стран, но и мирового сообщества, потому что мы все живем в век дефицита энергетических ресурсов. Развитие, прогресс человечества не остановишь, и, наверное, атомная энергетика будет развиваться. Без этого, наверное, мировому сообществу не обойтись. Поэтому последствия Чернобыльской аварии для здоровья и детского, и взрослого, любого населения должно быть достоянием мирового сообщества.
В распоряжении экспертов Чернобыльского форума ООН были не все данные, поэтому и последствия катастрофы оказались неточными, говорили участники конференции. Дело в том, что многие исследования не принимались во внимание при работе над докладом международных организаций. Это подтвердила и врач Элеонора Капитонова, участвовавшая в подготовке материалов для Чернобыльского форума 2005. Причина в том, что все научные работы должны были быть опубликованы в международных рецензированных изданиях. А таких было не так много.
И нужно сказать, что, к сожалению, отношение здоровья детей тоже было не так уж много научных работ, которые бы прошли международное рецензирование и могли бы учитываться при составлении результатов международного форума. Даже Беларусь представила свои отчеты, которые, ну, показывали вот эту зависимость в трех группах по сердечно-сосудистым там заболеваниям, катаракте и цереброваскулярным болезням. И мы говорили, что как бы ни было, там прошло рецензию, не прошло, но это отчет, который правительство использует для работы, принятия оргрешений и так далее. Поэтому мы просим принять во внимание. Нет, вот принято, что только работы в международных рецензируемых журналах, и все. Поэтому мы даже не смогли вот отстоять свои отчеты. Если бы взяли вообще всю литературу и все данные, конечно, все бы утонули. И я, например, поддерживаю ситуацию, то, что да, это должно пройти какое-то рецензирование независимое, чтобы люди посмотрели. Но при всем при этом какие-то данные, конечно, не были учтены.
В итоге в основу новой концепции дальнейшей работы международного сообщества по преодолению последствий Чернобыльской катастрофы лег следующий вывод. Именно бедность и низкий уровень развития региона, а не радиация, являются сегодня главной проблемой пострадавших от Чернобыльской аварии территорий. Соответственно, и основные национальные стратегии должны теперь быть направлены на восстановление и экономическое развитие. А вместе с этим тезисом автоматически последовало и сокращение льгот для людей, проживающих на этих территориях. Беседу с Ежи Осетинским, доктором экономических наук, в прошлом министром финансов Республики Польша, а ныне профессором Польского института экономики.
Какова цель пересмотра системы выплат? Зачем она нужна?
Во-первых, надо помнить, что там есть разного типа выплаты. Нельзя трогать выплаты для ликвидаторов. Это люди, которые боролись лично с этой катастрофой. И то же самое касается людей, которые бы потеряли здоровье, а не были ликвидаторами, то есть разного типа жертв. Но есть компенсации, которые связаны с тем, что люди живут или жили на загрязненных территориях. Но эти территории давно уже не загрязнены радиоактивно. Именно потому, что эти люди там проживают, они получают компенсации. Это связано с системой зонирования. Но в этих зонах радиации пересмотр нужен. Это одна часть или одна сторона этой медали. Другая сторона состоит в том, что в некоторых странах с зонированием связаны запреты на инвестиции.
Например, или, на Украине, да?
Например, на Украине. Или нельзя заниматься предпринимательством. Или есть ограничения для сельскохозяйственного производства. Эти территории сегодня, там нету никакого радиационного загрязнения. И дело не в том состоит, что там они опасны по радиации, только потому, что там беда. Хочешь бороться с бедой, хочешь, чтобы люди там нормально жили, им нужное место работы, нужная нормальная среда обслуживания, услуг. И именно сегодняшняя система зонирования, она усложняет это, а не облегчает.
Но зонирование же вот эту вот систему, это же все-таки ученые ее составляют. Они не правы, получается?
Но дело не в том, кто ее осуществлял, только в том, что надо делать пересмотр. И эти зоны должны быть сокращены.
То есть вы считаете, что сегодняшняя настоящая современная зона зонирования не отвечает реальной степени радиоактивного загрязнения территории?
Тут тоже надо быть чуть осторожным. В Беларуси последнее изменение зонирования было создано в прошлом году. В России, насколько я помню, в 2009 году.
Это
недавнее исследование. Дело в последствии этого нового обосмотра. Что мы делаем с этими компенсациями? И в некоторых странах их сокращается, а в некоторых странах это показалось, именно на Украине, это показалось очень сильная политическая проблема. Но это составляет огромную часть бюджетных расходов. Это прежде всего были расходы на компенсации.
От компенсации решили избавляться, а деньги направлять на развитие территории. От Людмилы Лисюк из Гомельского областного исполнительного комитета я услышала давно забытое слово «пятилетка». Очень странно оно звучало в одном ряду с инновационными проектами.
У нас на сегодняшний день, значит, стоят задачи на эту пятилетку, если говорить о следующей пятилетке. Надо до конца провести газификацию населенных пунктов, которые, значит, загрязнены радионуклидами. У нас стоит задача, значит, благоустройства этих населенных пунктов, потому что третье десятилетие, вы же знаете, Организация Объединенных Наций, точно так же наше правительство поддержало и объявили третье десятилетие эпохой возрождения, социально-экономического возрождения территории, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской. У нас 50% нашей госпрограммы на 11-й год и на пятилетку у нас идет на специальные инновационные проекты для развития территории.
Какой вам инновационный проект понравился?
Ну, у нас, допустим, инновационный проект неплохой, вот в Хойниках полесские сыры называется. Мы вот говорим о том, что, скажем так, молоко там есть, были случаи, но у нас сейчас они очень, очень мало этих случаев с содержанием радионуклидов, которые превышают РДУ. В частном секторе это люди, которые, извините меня, просто при всем при том, что они и обладают информации и знаниями о том, что нельзя вот на этой территории пасти коров, они все-таки берут этих коров, ну, радиация, она же не видна, и начинают пасти. И поэтому бывают вот такие единичные случаи, когда превышение радионуклидов в частном секторе. В общественном секторе бывает тоже, но это бывает настолько редко. Вот. А здесь это молоко перерабатывается и готовится сыр. И по высоким технологиям вот у нас, опять же, возьму Хойники, потому что у нас наиболее пострадавших три северных, три южных района. Три южных района – это Хойники, Брагин и Наровля, которые находятся вблизи атомной Чернобыльской станции. Вот. И если мы возьмем, допустим, наши Хойники, кстати, сейчас просто прекрасный город, он просто как сказка вот стал. Но, к сожалению, у нас там зерно со стронцием 90 было практически под 100%. Поэтому в рамках программы переспециализации мы построили там спиртзавод. И сейчас все это зерно перерабатывается на спирт. И у нас, так сказать, есть возможность реализовывать это зерно. Вот так.
А спирт уже нету содержания?
Нет, конечно. Да? Да, конечно, да.
Как население восприняло отмену льгот?
Я бы даже не сказала, что это отмена льгот, а это было, наверное, перераспределение льгот. Не потому, что я даже вот чиновник, вот поверьте вы мне, я просто езжу по районам и разговариваю с людьми и общаюсь все время и в трудовых коллективах. Когда людям объяснили, что эти деньги с области не уйдут, а они будут возвращены в область в виде, значит, крупных ассигнований, которые пойдут на благоустройство, на ту же газификацию населенных пунктов, на водоснабжение, чтобы была чистая вода, люди это приняли правильно.
Одно дело, когда ты лично получаешь эти деньги, сам их распределяешь. Другое дело, когда ему говорят, что вот тот же самый чиновник, например, их как-то перераспределяет.
Нет, но я вам хочу сказать, у нас, когда еще был 16-й декрет, у нас так называемые гробовые платили, то есть за то, что он проживает на радиоактивной территории.
Сколько было эти гробовые, какая сумма?
Они были небольшие, они в зависимости от того, какая зона, там от 5 там, тысяч, 5 тысяч, 10, 15 тысяч, то это были небольшие деньги.
В месяц?
В месяц, да. Ну, скажем так, можно было там купить какие-то фрукты, молоко там на один день или на два, в зависимости от потребностей семьи. То есть они были действительно очень маленькие.
Нет ли у вас вот такого, как, когда те люди, которые не получают льготы, они не очень относятся хорошо, но такая вот ревность по отношению к тем, кто получает. Например, уже прошло 25 лет, территория не настолько там зараженная, у одних есть там курортно-санаторное лечение, какие-то вот еще надбавочки, а у других нет. И это, ну, несправедливо.
Знаете, ну, я вам хочу сказать, это есть же человеческий фактор.
Ну, вы сталкивались с этим?
Ну, конечно, конечно, если даже кто-то так говорит, мы можем спокойно говорим, какие проблемы. Приезжайте в область, мы строим жилье для закрепления карты, для специалиста. Вон где 40-50 километров от Чернобыля и живите. Какие проблемы? Сразу отпадают все вопросы.
Местные жители, проживающие на территориях вблизи Чернобыля, не согласны с уменьшением льгот. Говорит Ирина Превор, психолог Иванковского центра социально-психологической реабилитации, член Украинской общественной организации «Развитие сообществ».
Международная общественность, они же не живут нашей жизнью. Они не столько владеют ситуацией, насколько мы сами видим, мы же живем во всем этом. И поэтому для меня очень важно то, что сейчас ставится вопрос о снятии Чернобыльской зоны. Для меня не столь важно сама Чернобыльская зона, а есть у нас там первая, вторая, третья, четвертая категория. Мы живем в этой 50-километровой зоне, мы живем в третьей зоне, считается. Третья зона сейчас стоит под вопросом снятия. Но дело в том, что мы не получаем там особых льгот. На чистые продукты получаем 2,10. 2,10, 2 гривны, 10 копеек. Если у нас буханка хлеба сейчас стоит до 5 гривен, то они говорят о том, что мы получаем большие деньги. Вот общественная организация есть, которая действительно нас поддерживает. И вот там такой принцип. Если ребенок, который проживает в третьей зоне, который имеет статус пострадавшего, то есть он имеет удостоверение, что он проживает в третьей зоне, значит, он имеет право на оздоровление. То есть эти общественные организации, они же берут детей к себе на оздоровление, приглашают в семьи. Они полностью все это проплачивают. Они проводят обследование детей. Они просто, иногда это даже лечение детей. И вот тут получается вот такая помощь. А сейчас говорить о том, что если снимутся эти зоны, значит, международная общественность услышит, что нет никакой проблемы, нет этих уже удостоверений, потому что только дети, которые имеют удостоверение, могут ехать. Значит, получается, наши дети и этого лишаются, этой возможности, понимаете? А для родителей и вообще для нас это такая, ну, я бы сказала, чуть ли не гуманитарная помощь была, если так можно это обозвать. Нельзя сказать, что у нас здоровые дети. Они сами потом проговорили о том, что у нас не очищаются земли, у нас все грязное, мы, получается, едим продукты не такие чистые, вот как если сравнивать с Белоруссией. И это нонсенс получается. То есть для родителей это очень важно. Ну, во-первых, зарплаты у нас очень маленькие. Например, у меня зарплата, как у психолога, я работаю в центре, у меня ставка 1300 гривен. Это совсем маленькие зарплаты. И тем более, вот, например, у нас сейчас даже, мы не можем понять, почему у нас сейчас 2 месяца мы не можем получить зарплату. Я вижу, что там выживание идет на таком голом энтузиазме.
Дело ведь не столько в реальной угрозе от радиации, которой ни один эксперт не в состоянии однозначно оценить, потому как нет соответствующих масштабных исследований. Дело в отношении к людям, которых бросали голыми руками разгребать радиоактивное топливо, которым ничего не объясняли, которым врали, которых насильно отселяли и которым теперь говорят, что, оказывается, риски были преувеличены. Когда подсчитываются экономические убытки, составляются схемы и графики социально-экономического развития региона на ближайшую пятилетку, неплохо задуматься о том, что пережили эти люди. Только в одном Ветковском районе Гомельской области в Белоруссии были отселены 59 сел и деревень, говорит председатель Ветковского районного совета депутатов, ликвидатор аварии Евгений Чеваньков.
Я помню все, я был непосредственным участником этих всех событий. Я занимался и выселением людей, перевозом людей из южных районов, и выселением людей отсюда, с Ветковского района.
Как это все было?
Это было страшно, когда плакали мужчины, когда люди все были взбудоражены, когда митинги собирались многотысячные на стадионе, и приходилось стоять перед микрофоном по 3-4 часа, объяснять людям ситуацию и успокаивать людей. Это забыть невозможно. Как говорят, что жизнь состоит вот с каких-то моментов, с каких-то мгновений. Так вот, так запомнилось, как привезли женщин с детьми, как их одевали, как приехали к ним мужья, как митинги шли, как отселяли, как деревни целые выезжали, как ездили вначале посмотреть, куда же отселяются и где будут для них что строиться и хорошо ли строится. Потом приезжали, грузили. Потом люди, которые не хотели отсюда уезжать, хотели быть, остаться во что бы то ни стало, но их отправляли. Как потом они возвращались, как их привозили в гробах сюда. Хоронить-то привозили все равно сюда. Это очень страшная трагедия.
Местных жителей не спрашивали, хотят ли они, чтобы рядом стояла атомная электростанция. Яков Кёнигсберг, председатель Национальной комиссии по радиационной защите при Совете министров Республики Беларусь.
Люди не вольны в выборе радиационного воздействия. Вот разве Украина голосовала, люди, за то, чтобы там будет построена атомная станция именно с такими реакторами? Или людей спрашивали об этом? Нет. То есть люди не вольны в своем выборе. Это им, так сказать, навязанная вещь. Люди ничего не объясняли, что нужно делать. И это был тоже не их выбор, потому что часто нам требуется общение с народом, чтобы объяснять, что мы делаем и к чему мы стремимся.
Теперь, спустя 25 лет, говорят, что все не так уж страшно. Можно возвращаться на заброшенные территории. Стараются привлечь молодежь, новые кадры, запускают производство. И вроде бы все правильно делают. И отселять надо было тогда, и возвращать к нормальной жизни региону сегодня тоже нужно. А все как-то не по-людски сделано, говорит баба Алена из деревни Хальч Ветковского района. Отсюда и соответствующие отношения.
У меня же уже, как не говорите, 73-й год. И прожила я жизнь, я работала и за мужчину, и за женщину. И трое детей вырастила. То не работа, а хочешь и выпить, и закусить. Вот так. Если хочешь, так и заробишь. Если кто не ленится. Многие же вот свое дело имеют. Кто трохи головой кумекая. А кто не может, ну так что сделаешь? Пойдешь вот сторожем. А что сторожем тоже сейчас? Все кинулись сторожем. Отработал, и на другую работу можешь идти поработать. Так что, если только есть желание работать, то можно жить припеваючи. Как у меня дочка говорит, мам, мы с голоду не помираем. Есть, говорит, еще без хлеба не сядем, так нечего нам, говорит, и обижаться. Молодежь не хочет сейчас трудиться в сельском хозяйстве, а хочет у город, чтобы легко жить. На легкий хлеб. А поработать в деревне надо приложить труд. Ну, сейчас, конечно, уже, но отмирая. Раньше были люди крепче. Даже я возьму по себе. Мы после войны и холодные-голодные были, босиком ходили. Ну, еще, вы бачите, до какого возраста я дожила. А вот ваше поколение, а после вас еще будет слабее. Вот и Чернобыль это, и повыдумывали атомы это, все. Все на свои голову.
А что по поводу радиации, вы знаете?
А радиацию, кто его знает, что проверяют же, говорят, что в норме. Все же уже у нас же раньше было, а сейчас уже считается чистая зона. Я не знаю. Просто плохо объяснили. А если бы объяснили, как следует, и ничего бы не было, никто бы не трогался, ничего, а то паники наделали, нашумели, да и более ничего. Я считаю, что чиновники только это самое на руку, кому-то на руку было это. Вон у Японии какая беда, и люди не бегут, никуда не едут, а у нас я шуму наделали, чтобы погреть руки, кто-нибудь нагрелся хорошо на Чернобыле на этом.
А вы не хотели отсюда отселиться после Чернобыля? У вас есть право отселения?
Ну, это есть. Ну, я в родительском доме живу, что мне не хочется уже кидать. Я, кажется, пуп мой тут зарыт, и надо тут и померить. Мне в квартире не нравится жить. Ну, что там, один устал, и все вставайте. Кричать, шумять, галдять, стукают, грукают. А так вот, устал, пошел по земле.
Трудно на бумаге с помощью цифр понять, что пережили местные дзеды и бабы, насильно увезенные из родных мест. По крупицам собирали и записывали работники Музея народного творчества в Ветках голоса ушедших деревень. Ветковщина хранит память об уникальных культурных традициях. Ведь здесь селились и православные мужики, и шляхта, польские дворяне, и раскольники. А в XVII веке Ветка стала центром русского старообрядчества. Взаимопроникновение культур привело к возникновению на этой земле самобытного народного творчества. Это известная всему миру Ветковская школа иконописи и оформление рукописной книги. Нельзя пройти мимо чудесной резьбы. Или с каким удовольствием окунаешься в мистицизм узорного ткачества. А какая тут особая сочность обрядов? Таков, например, свадебный обряд в деревне Бартоломеевка.
Перед приездом молодой приберут старую бабу, гардзины обмотают, венок на голову нашитать, приведут эту старую до жениха, и он каже, «Это не мой товар, я к этому не признаюся». «А на что ты веселье сбирал? А теперь от меня отмовляешься? Это ты учора не разглядел, а я такая ж».
Нет больше деревни Бартоломеевка. В заботах о будущем урожае женщины в сопровождении ряженых проходили по улицам деревень с веселыми песнями, выходили в поле, где между росками жита стрялы уховают, закапывали в землю брошки, сережки, камешки, монетки, гребешки, чтоб лен рос, чтоб пожара не было, чтоб уразило. Обряд воджения и похования стрялы в большинстве деревень Ветковщины исполнялся на Вознесение. Надо задобрить силы природы, от которых зависит будущий урожай. Хороводами сряженными прославляют жители великий брак между отцом небом и матерью землей. А в деревнях Бесеть, Воробьевка, ховают не стрелу, а вясну в виде ляльки, сделаны из лоскутов ткани, рассказывает жительница деревни Воробьевка Ульяна Николаевна Прялкина.
Ляльку ховали, закапывали, з ниток скрутишь, а тогда тряпочку чистенькою покласть, ямку выкопаем и пяем. И плакали, як весну ховали, называлась вясну ховать.
Нет больше деревни Воробьевка. Обряд вызывания дождя в деревне Косицкая уникален. Помимо традиционных совершений молебнов, перепахивания дороги и разламывания прясел, жители обливали водой пастуха, рассказывает Мария Фадеевна Литвинова из Косицкой.
Надо пастуха облить, чтоб дождь пошел. Вот гонить коров утром рано, а выскакиваю у колодец воды, зачерпала и бух на пастуха, а пастух меня кнутам, примхи были, и правда дождь пойдет.
Нет больше деревни Косицкая. 59 населенных пунктов Ветковского района в Беларуси после Чернобыльской аварии были отселены. На глазах у жителей их дома сравнивали с землей, чтобы и помыслить не могли о возвращении. Своих дедов и баб, старцев и старчих забирали к себе родственники. Вдали от родной земли тихонько умирали от тоски старики. Но гробы все равно везли хоронить в родную землю, в своей одежде, чтоб свои на том свете познали. Чернобыль – это не только экономический ущерб в миллиарды долларов, как любят подсчитывать эксперты. Это страшная человеческая трагедия, уничтожение уникального культурного наследия. Спустя 25 лет чиновники и ученые успокаивают народ. Радиация не так страшна, как они говорили сразу после катастрофы. Если проводить защитные мероприятия, то на этой земле можно жить, распахивать поле, сеять хлеб, собирать урожай. Но только когда в очередной раз будут звучать заявления о том, что все в порядке, давайте вспомним, чем Чернобыль стал для местных жителей и для ликвидаторов этой страшной аварии. Я благодарю программу развития ООН за помощь в организации моей поездки в Белоруссию. На этом я завершаю передачу «Третий сектор», посвященную сегодня 25-летию Чернобыльской катастрофы. Над ней работали продюсер Михаил Касторов, ведущая Кристина Горелик. Всего вам доброго.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономикой. Кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».